Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Алексей Ведев к нам пришел, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара и бывший замминистра экономического развития Алексей Леонидович. Я вас приветствую.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте же с курса начнем, с курса рубля. Что это было на протяжении последних двух недель и что будет теперь?
На протяжении двух недель было то, что в учебниках называется дисбаланс спроса и предложения. То есть это сначала 80% продажа обязательной валютной выручки, потом ее сократили до 50% и так далее. То есть достаточно большое предложение при высоких ценах на нефть, а спрос, он просто ограничен тем, что, ну, если там покупать доллар напрямую, то просто они у вас остаются в банке, и забрать вы можете либо рублями, ну, то есть вообще непонятно, что с ними делать. Если вы импортер, то вы должны тоже подавать заявки и так далее. То есть, в общем, этого следовало ожидать. Это раз. И то, что там сегодня он поехал там на 10% наверх, то есть это тоже ожидаемо, потому что, ну, как минимум, если в бюджет заложен среднегодовой курс 72 рубля за доллар, а он 55, то понятно, что бюджет Минфин недополучает денег, и для Минфина эта ситуация неприемлема.
Но здесь же, Алексей Леонидович, с вами тогда готов будет и с Минфином, прежде всего, не с вами, конечно, с Минфином начнут спорить, что, в общем-то, вот этот бухгалтерский такой подсчет, подход, он не слишком хороший, потому что у нас все сводится к тому, что у нас экспортеры, естественно, получают деньги, мы эти деньги, значит, на рубли переносим, и рубли эти храним и никуда не тратим. И в итоге нам нужен просто хороший курс для Минфина, чтобы эти деньги складировать и никуда не направлять.
Абсолютно. Я последние 10 или 15 лет говорю ровно то же самое, что у нас...
Это неправильно.
Что это абсолютно неправильно. И то, что слабый курс, он хорош для экономики, это абсолютно ложно.
Слабый курс национальной валюты.
Да, да, да.
Что он... Почему? Разъясните.
Хорошо, потому что у нас треть импорта – это инвестиционный импорт, это машины и оборудование. 40% импорта – это комплектующие, это то, что называется промышленная сборка, которую мы активно развиваем с 2007 года. То есть у нас, получается, 70% импорта, оно участвует в производстве. И понятно, что при слабом рубле растут издержки.
Так.
А, например, если мы говорим о промышленной сборке, то затраты на труд, они гораздо меньше, чем весят комплектующие.
Угу.
И поэтому понятно, что когда курс... Ну, курс рубля начинает слабеть, а слабеет он искусственно, естественно, в силу бюджетного правила.
Ну,
действует,
да, конечно.
Да, да.
А оно не приостановлено, разве?
Нет, сейчас, сейчас? Нет, сейчас оно приостановлено. Мы просто, если говорим о последнем десятилетии, вот, то, конечно, слабый, абсолютно слабый рубль. В прошлом году, вы помните, цены на нефть росли, а рубль падал. То есть вообще была парадоксальная ситуация. Этот слабый рубль, он, конечно же, выгоден Министерству финансов в лице бюджета и экспортерам сырьевых, сырьевым экспортерам, которые получают больше рублей и, соответственно, там оплачивают свои какие-то издержки, расходы.
Но в данном случае решение Центрального банка по снижению ключевой ставки – это попытка удержать доллар, именно доллар удержать, или что это такое?
Нет, нет, это совсем другое, это смена риторики. Смена риторики, потому что если в 2015 году, в 2014-2015 году никто не, и слушать не хотел, ну, кроме Министерства экономического развития, о финансовом стимулировании, то сейчас все изменилось. Месяц назад, наверное, председатель правительства Мишустин Михаил выступая в федеральном собрании, сказал, что беспрецедентный кризис. Я с ним абсолютно согласен, что вопрос серьезный. Мы можем еще об этом немного потом поговорить.
Да, конечно.
Вот, поэтому, конечно же, вот финансовое стимулирование, ну, то есть с этим кризисом это беспрецедентные санкции, и с этим кризисом надо что-то делать. Поэтому, я так думаю, в текущей ситуации совершенно справедливо, что Центральный банк не очень интересует инфляция, к тому же я убежден, что она снизится. Я, по-моему, вот на последней встрече тоже говорил, что это, в общем, не угроза, и действительно, вот за последнюю неделю мы наблюдаем уже дефляцию.
Ну, это неделя, а неделя против года. Это все-таки сегодня же Центральный банк сказал, что он по каким-то причинам решил не публиковать прогноз по инфляции на текущий год, а сразу говорит, что 5-7% в следующем году. А зачем это? Почему это тайна, покрытая мраком?
Да это не тайна, он на самом деле публиковал, сколько, 2 недели назад прогноз, где задал интервал 18-23%.
Вот, а что сейчас изменилось, если еще до конца года полгода?
Я думаю, что ничего не изменилось, и почему я считаю, что инфляция не проблема? То есть у нас в начале года разогналась инфляция, ну, по двум, наверное, базовым причинам, может быть, 2,5. Угу. Первое – это обменный курс, то есть у нас была какая-то нелепая совершенно девальвация, потеря ориентиров и так далее. И вторая – это паника на
бирже.
Нет, на потребительских рынках.
А, на потребительских.
Просто, конечно, страх населения о том, что может что-то пропасть в силу там санкций и так далее, вызвало повышенный спрос. На повышенный спрос, естественно, сети отреагировали ростом цен. Ну и половинка, это, наверное, импортируемая тоже инфляция, потому что, ну, инфляция, она везде сейчас высокая, и в Англии, и в Америке, и в Европе, и поэтому, конечно, она еще частично завозится. Вот, но основной дезинфляционный фактор, который действовал с 15-го, так скажем, 2015-го по 2020 год, это низкий спрос, падение доходов населения.
Так.
В этом году они, естественно, упадут, так я думаю, процентов на 10, как минимум. Вот, а низкий спрос, какая инфляция?
А то, что Путин вчера говорил про то, что, в общем-то, доходам, компаниям стоит задуматься на тему того, чтобы доходы опережали расходы, это все-таки диалектика или действительно это некий призыв с учетом того, что потенциал для этого существует, но компании не спешат?
Ну да, то есть понятие, в принципе, конечно, вся рыночная экономика строится на том, что доходы больше, чем расходы, потому что иначе это будет убыток.
Ну, не всегда, с учетом того, что одно дело можно купить бытовую технику вот с первой зарплаты, пошел и купил, а другое дело брать кредит на то, чтобы холодильник купить. Мы понимаем, что получается по линейной статистике куплен холодильник, но за счет чего он куплен, это принципиальная разница.
Да, но я думаю, что сейчас, конечно, роль кредита возрастает, потому что действовать надо быстро. Ну, и как бы у нас там есть краткосрочные и средние долгосрочные задачи. Краткосрочные, конечно, это обеспечить безопасность, ну, экономическую, продовольственную и так далее, и не допустить каких-то вот провалов абсолютных. Вот, и эта ситуация, она обостряется. Здесь опять я могу сослаться и согласиться с председателем Банка России о том, что в июле-август будет, может быть, даже и вторая половина июня будут, но она это мягко называет, структурные изменения. Просто ситуация такова, что сейчас мы не ощущаем санкции в полной мере и кризиса, потому что у нас еще есть товарно-материальные запасы.
Угу.
Вот, они закончатся, естественно, они там 2-3 месяца у всех фирм, и потом начнется, конечно, проблемы.
Проблемы начнется, потому что не настроили параллельный импорт, потому что это сложно, логистики нет или что?
Все вместе. Все вместе. И, конечно, с точки зрения промышленного импорта, мне кажется, параллельный импорт здесь мало чем может помочь, но может. Я, по-моему, вчера или позавчера на одной из радиостанций слушал обзор рынка автозапчастей.
Так.
Там рост практически в 10 раз. Рост в 10 раз, и потом, вы понимаете, когда мне сообщают, я как бы не источник статистики, но когда мне говорят, что для BMW X7 два лобовых стекла в Российской Федерации...
Два, в смысле настоящих?
Ну, да, подлинных, да, подлинных. Подлинных, их всего два.
Два осталось.
И сколько они будут стоить, это, видимо, либо аукцион будет проводиться.
Но, как вариант, можно купить не настоящее лобовое стекло. В общем-то, от этого обзор не ухудшится.
Ну, то есть, вот...
Но это про состояние, я понимаю, что вы говорите.
Это я как пример того, что будет в июле.
Что будет в июле.
Да, а в июле как бы все запасы закончатся, и вопрос, а импортозаместиться, это все либо не сможется, либо не успеется.
Путин еще говорил, что доллар скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить выплаты. Он, правда, это говорил там в контексте командировочных и так далее, но все-таки справедливо ли говорить о скукоживании доллара? Ведь, по сути, мы все равно, скажем так, не на доллары покупаем рубли, а на рубли покупаем доллары.
Да, здесь ключевой термин – это неопределенность. Неопределенность на финансовых рынках, неопределенность на валютном рынке. И, конечно же, сейчас сложно сказать, что такое там равновесный обменный курс. Вот действительно, если он в день меняется плюс-минус 10%, ну, это понятно, что это вот потеря ориентиров. Вот поэтому сейчас я думаю, что... И это еще усугубляется, конечно, искусственными ограничениями. Наверное, справедливыми отчасти, но они есть, эти ограничения, которые вводят... Центральный банк по там, валютному обращению и так далее. Поэтому...
Ну, просто интересно, что если Центральный банк снижает курс рубля, хочет, чтобы курс рубля снизился, а куда будет деваться валюта? Она физическим лицам отдается или кому? Потому что валюты вроде толком нету. Хотя банки, как говорят они, значит, в хранилищах у них доллары есть, но пользоваться ими нельзя. Поэтому они могут продать ровно те доллары, которые им принесет другой человек. Вот и все. Который хочет избавиться от долларов, купить рубли.
Ну, ситуация, она действительно сложная. Более того, как бы сейчас очевидно, что накапливать валютные резервы в долларах и в евро – это абсолютно глупое занятие.
А потом еще вложиться в госдолг США и еще раз получить арест золотовалютных резервов. В общем-то, как будто бы жизнь ничему не учит. А, кстати, с вашей точки зрения, жизнь чему-то научила финансовые власти в плане как раз того, что...
Знаете, я не знаю, я даже как бы вот эту риторику не поддерживаю, потому что это слишком дорогая цена обучения получается.
Вот, 300 миллиардов, согласна с вами. Вот, ни один вуз столько не стоит, правда.
Вот, но в принципе то, что хотя бы теоретически рассматривается вопрос о финансовом стимулировании, о котором действительно мы говорим уже там 10 лет, мне кажется, уже это позитив.
А, честно говоря, некоторые ваши коллеги, поясните, если я не права, я неправильно передаю их тезисы, многие как раз экономисты, ну, такого консервативного толка, приветствовали укрепление рубля, говоря, что это вот сейчас как бы торговый баланс мы видим, и, соответственно, это хорошо, и это каким-то образом надо поддерживать. И при таком крепком рубле можно совершенно спокойно опускать ключевую ставку. Вот, и это будет стране в плюс. А в итоге получается, что ключевую ставку опускает, доллар постепенно сам поднимается, рубль понижается, и в итоге ощущение, что мы встаем на те же самые рельсы, как будто не было этих трех месяцев, как будто ничего не поменялось, и, в общем-то, финансисты ведут себя ровно таким образом, как они привыкли. А смена экономической модели не происходит. Или она происходит?
Нет, она, конечно, не происходит пока, потому что... Ну, это вообще достаточно, я бы сейчас сказал, сложный и философский вопрос. Когда я говорил о среднедолгосрочных задачах, то, конечно же, здесь ключевой вопрос, и это мы собираемся остаться в глобальной экономике или
Путин
нет?
Путин сказал «да».
30 лет в новейшей истории мы строили открытую экономику. Вот, и, значит, даже вот и я писал там различные стратегии, такие вещи, как зеленый коридор для добавленной стоимости. То есть во всех случаях часто там, скажем, импортировать какие-то комплектующие, это было более эффективно, чем делать самим. Вот, и, конечно же, сейчас, ну, это вот такой ключевой вопрос, потому что... Выходить из глобальной экономики – это очень дорого, это первое. Второе, здесь всегда встает размен между безопасностью и эффективностью. И вот у меня один из таких любимых примеров. В 2010 году как раз я тоже готовил аналитику по платежным системам, и казалось, что карта Visa и MasterCard – это эффективно, дешево достаточно, и они должны быть в основе национальной платежной системы. Но в 2015 году пришлось делать карту МИР. Это все более дорого. менее эффективно.
Ну, понятно, но это как с Union Pay, который все равно создавалось в большей степени для китайского рынка, а не для, как альтернатива Visa и MasterCard. Поэтому очевидно совершенно представлять, что мы карту мира сделаем некой альтернативой хотя бы для евразийского пространства, альтернативой Visa и MasterCard, но это, конечно, разговор в пользу бедных. Другой разговор по поводу открытой экономики. Но экономика и политика уже перемешались. И, как выясняется, если кому-то не нравится, значит, поведение одного из, значит, участников общества, то, соответственно, ему можно быстренько все закрыть, потому что им не нравится политика этого государства. Вот, поэтому возникает вопрос, кто от кого закрывается. И самое главное, не получается ли, что если мы настолько активно шли вот в эту открытую экономику, мы, по сути, становились в довольно уязвимое положение, потому что открытая экономика, вот этот глобальный, глобализированный мир, он, по сути, своей монополист. Хочу – отключу, хочу – не отключу. А что вы сделаете, у вас своего нету. Поэтому, как, скажем так, формула по покупке комплектующих, но при условии того, что вы сдаете полностью свою, например, авиационную промышленность, ну, это точно не тот подход. Может быть, мы неправильно поняли открытость экономики?
Ну, возможно. Понимаете, у нас даже, ладно, авиастроение... У нас автомобильная промышленность на 10% только принадлежит,
да,
ну, российским, а все остальное, она западная.
А сейчас кто на «Москвич» придет, да.
И как раз это было вот в 2015 году, я помню, одна из идей была это выдавать субсидии на покупку автомобилей, и потом, слава богу, все вовремя поняли, что это фактически субсидирование корейских, немецких фирм, да.
Но это к вопросу логики Министерства промышленности и торговли. Ну хорошо, все-таки, когда Путин говорит, что мы не отказываемся от открытого мира, естественно, мы не закрываемся, нам ограничили определенные ресурсы и возможности, но, как справедливо, в общем-то, многие замечают, Запад – это не есть весь мир. Есть другие страны мира тоже. Но вопрос, в какой точке мы сейчас находимся, чтобы понимать, какую экономику строить?
Ну, вот это вопрос. Это вот как раз об этом и говорится, что вот мы должны понять степень проблем, потому что все... ну, я могу вот немножко сделать еще шаг назад.
Давайте.
И сказать, что, значит, если у нас санкции, у нас, в принципе, я выделяю пока три модели противодействия или противодействия санкциям.
Ага.
Первое, то, о чем говорит, это бизнес все решит. И мне казалось, что это, в общем, так достаточно все... нелепо, но...
Но все равно, что три раза плюнуть через
левое плечо. Да, но за последнюю неделю порядка 50 фирм объявили, что они возвращаются на российский рынок, но по другим названиям. И, в общем-то, это как бы как один из сценариев. Второй сценарий, это мы будем с наценкой импортировать и с дисконтом продавать.
Так.
То есть это что касается сырья и так далее. В общем, как бы тоже это вот один из вариантов. И третье, это вот все серьезно.
Угу.
Вот зависим, ну, все серьезно, то есть действительно санкции будут, и за выполнением санкций будут следить, ну, развитые страны. Вот, и в зависимости от этого, конечно, можно ожидать различные степень падения.
Так.
Ну, даже если Минэкономразвитие в последнем прогнозе падение инвестиций в этом году в 16% оценили, это очень много, у нас вообще никогда не было.
Ну, а внутренние ресурсы, вы вот упоминаете развитые страны, понятно, значит, есть развитые, развивающиеся там страны, третьего мира и так далее. Санкции вводят западные государства, вот, какие-то государства их в этом отношении поддерживают. Но мы же понимаем точно, что ресурсы есть. А то выясняется, что способность российской экономики и принятию решений, значит, сводятся только к одному. С Западом не получилось... А вот же есть китайцы с индусами, а давайте мы туда пойдем, а что они нам дадут? В итоге, а дайте что-нибудь. Ну, это какое-то поберушничество, честно говоря. Можно, ресурсы внутри страны есть. Вот, честно говоря, при таком малом, действительно, населении 145 миллионов человек в такой огромной стране, да, потребрынок, с ним проблемы, но потенциал для развития производства и занятия какой-то ниши в глобальной цепочке, как раз экономической, но оно же остается. Или нет?
Нет.
Почему?
А как, с кем мы будем кооперироваться, совершенно непонятно, на каких условиях. Потому что даже там понимаете, во-первых, многие вещи, они достаточно сложны, ну, в исполнении.
А у нас школ нету, вы про это, да?
А во-вторых, они становятся, ну, рентабельными при определенном, конечно, тиражировании. То есть, в принципе, это вот когда Fiat объединялся с Крайслером, как раз вот они подготовили обзор, я сколько-то лет назад был, что, в принципе, если фирма производит менее миллиона машин в год, то у нее шансов на успех вообще нет.
А, вот оно что. Хорошо, а про... С учетом того, что мы живем в неком сейчас периоде деглобализации рынков, это мы можем это каким-то образом на себя переключить и здесь что-то для себя полезное найти?
Ну, я думаю, что все-таки, во-первых, слухи о деглобализации, они сильно преувеличены. Да, действительно, есть какие-то вот движения. То есть, во всяком случае, глобализация воспринимается сейчас не так романтично, как, скажем, 10 лет назад. Но есть действительно мировое разделение труда. Угу. И вот, ну, тоже вот один из моих любимых примеров, это, представляете, на США накладываются санкции, а они 40 лет не производят телевизоров вообще.
Так.
Ну, то есть Америка не производит телевизоров.
Они говорят, нам не нужны эти телевизоры. Как у нас говорят, нам не нужен этот Макдональдс, ничего нам не надо.
Мы планшеты будем смотреть. Вот, ну, понимаете, это значит, это тоже проблема, потому что как бы все экономики... Ну, большинство, они адаптировались уже к разделению труда.
Но есть единственное, только вот из всего того, вот вашего как раз скептического взгляда на происходящее, мне кажется, здесь вывод можно сделать один, что другие страны, глядя на то, каким образом сейчас обходится санкционный режим Российской Федерации и при каких условиях он накладывается, в общем-то, скажем так, в какой-то момент... формула санкций в обмен на вместо дипломатии перестанут работать или нет?
Я просто хочу сказать, что, в принципе, делать все самим, это...
Не все, безусловно, ну, хоть что-то.
Ну, что-то, да.
Ну, так закваски не хватает, чтобы кефир делать, но о чем вы 80% импортировали?
Ну, да-да, это, в общем, известно. И самое главное, вот здесь еще масштаб проблем непонятен, потому что если у вас, например, локализация 90%, ну, то есть 90% вы делаете сами, а 10% – это импорт.
Так.
То на самом деле, как эти самые трамваи там вот красивые, они все равно без 10% они не будут ездить.
То есть 10% это электроника всякая, высокотехнологичная, да, они не будут есть, согласна. 7373948, телефон прямого эфира. Китай может выпускать продукцию для 1,5-миллиардного Китая за счет снижения издержек для даже экспортировать. Их товары становятся конкурентными. Мы в состоянии, например, выпустить 1000 наименований товаров, в Китае 10 тысяч, себестоимость товара ниже, станки быстрее обновляются.
Ну, в принципе, да, но, понимаете, все равно Китай интегрирован в мировую экономику, в систему, то, что называется, мирохозяйственных связей. И, конечно же, если применить аналогичные санкции, ну, там, чисто гипотетически, то, конечно, Китай столкнется с большими проблемами, потому что все равно там все технологии... Ну, это тоже известный пример, что там на Тайване делают и, по-моему, в Шанхае
чипы,
а станки делаются в Бельгии и так далее. То есть вот, и в случае санкций, конечно, там все придет в негодность.
978 из США нам Боб пишет, а если интернет отключат, что же делать тогда? Вы знаете, Боб, вы извиняетесь за занудство, но просто я вам напомню, что сегодня в Соединенных Штатах Америки сказали, что, в общем, не надо России от интернета отключать, потому что тогда не будет доступ к информационным ресурсам, и мы не будем ничего узнавать про свой режим оттуда, понимаете, в чем дело? Это же основное орудие западных государств. Это так вот просто в порядке иронии. Давайте после новостей продолжим. Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Информационный выпуск и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Смотреть можно в телеграм-канале «Радио «Говорит и Москва» и в нашей группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Так, вы писали какую-то, если не трагическую, то мрачноватую картину. Образуется вопрос, а куда бежать и что делать? Как привлекать инвесторов? Как сдержать цены на товары, произведенные внутри страны? говорит Виталий. Потому что одно дело, когда очень маленький ресурс для того, чтобы возможности покупать импортные товары, и этим сразу же начинают пользоваться, значит, бизнесмены внутри страны, никак не опуская эти цены. То есть тем самым монополизируя рынок отечественный уже.
Ну, пока, как я понимаю, одна из базовых идей – это действительно кардинальное смягчение как денежной политики, так и бюджетной. Значит, соответственно, смягчение денежной политики предполагает субсидирование, снижение процентных ставок и сделать так, чтобы кредит был доступен. Угу. Даже, может быть, с учетом увеличения риска плохих долгов, но этот риск, он гораздо меньше, чем риск спада. Вот, и коль скоро все основные ведомства экономического блока, это Министерство финансов и Министерство экономического развития, и Центральный банк в своих прогнозах делают оценки 10% и больше спад, а это очень много. Угу. В 2009 году 7,8 было, когда такой кризисный был год.
Поняла, сейчас в два раза больше получается, да.
Да, да.
Так.
Вот, и, соответственно, это означает, что как бы пересматривается кардинально политика Центрального банка. Угу. То есть инфляция – это не самая большая угроза. Самая большая угроза – это спад, и это, конечно, падение доходов населения. Вот, особая роль приобретает, соответственно, бюджет, бюджетные траты. Это, без сомнения, и...
Вот индексация вчера была уже.
Индексация была, это и финансирование каких-то там инвестиционных проектов, это и дотации с точки зрения там компенсации процентных ставок. Ну, там целый набор мероприятий. Вот, но, как я понял, что у нас понятие профицит исключается из русского языка. А профицит – это когда Министерство финансов забирает из экономики денег больше, чем дает. Вот, и мы переходим, конечно, к какому-то финансовому стимулированию. То есть, как минимум, то, что представляется разумным, это делайте что-то, а мы вам поможем, мы вам дадим денег. Угу. Ну, это обращение как бы к бизнесу.
Ну, хорошо, а текущая ситуация, вот даже давайте про возможности кредитования, как все равно драйвера, в общем-то, там, экономического развития. Ключевая ставка опущена до 11%. Насколько, в принципе, бизнесу комфортно и экономике комфортно с учетом того, что ставка, ну, простите, за 3 месяца 4-й раз меняется? И мы не знаем, что будет через месяц.
Да, значит, ну, ставка сначала повышалась, потому что это был шок раз, и... Фактически мы были на грани банковской паники.
Ну да.
Ну и понятно, что это, знаете, здесь хотя бы есть мировой опыт, как бороться с банковской паникой. Это там опыты Аргентины. И...
У Аргентины объявляют дефолт дважды-трижды в год, и ничего не происходит.
Вот это когда ставки по коротким депозитам, ну, как у нас были там 21% и даже выше, по-моему. Угу. Вот, и, конечно, это было несколько конвульсивное решение, потому что было совершенно вообще непонятно. То есть конвульсивное, но правильное, наверное, решение – это надо закрыть рынки, надо поднять ставки и как-то вот понять вообще, всех успокоить и понять, что дальше делать.
Так.
Сейчас как бы идет возврат как бы политике дешевых денег. Дешевых денег в надежде на то, что... Понимаете, вот, условно говоря, уходит сеть. Например, сеть торговая, сеть питания и так далее. А чтобы ее заменить, надо либо взять кредит, либо накопить денег. Мы уже как бы сегодня об этом говорили. Накопить денег времени нет вообще.
Хотя деньги есть, согласитесь. Но у государства-то есть деньги.
Нет, у государства, да,
но
конечно.
Но оно их не дает.
Да, вот теперь я надеюсь, что будет давать. Вот, потому что у нас и фонд национального благосостояния там и так далее. Все это надо...
Будут.
Да.
При ставке 11% и курсе на укрепление доллара говорит о том, что пока при такой ставке дорого инвестировать внутри страны, проще импортировать готовую продукцию.
А как мы можем импортировать готовую продукцию?
Никто ничего не продает.
Ну да, да.
Мало что.
Нет, ну нам, конечно, продают дружественные страны, но просто нас не всегда это устраивает по качеству.
Ну, дружественные страны, да, но тут плюс еще вопрос опасения самих дружественных стран. Нам что-то импортировать даже как в качестве посредничества, оказывать посреднические услуги, потому потому что сегодня была новость даже из Казахстана, если не ошибаюсь, что там сильно прикручивают гайки в плане возможности оформления карточек Visa и MasterCard для граждан России, потому что они думают, что этот вал карточного туризма будет, и в итоге американцы очень заинтересуются, и чего доброго, на них тоже санкции свои обрушат.
Ну да, и точно так же, как и прошла новость, по-моему, вчера или сегодня, что Huawei там прекращает поставки оборудования, сетевого оборудования и так далее. То есть тоже здесь вот совершенно непонятно, когда и что может прекратиться со стороны дружественных стран. И...
А потому что что? А потому что, Алексей Леонидович, не надо было отмахиваться от Huawei, когда они сюда сами пришли, когда против них был весь западный мир, и они искали рынки сбыта. А мы как-то от них очень легко отмахнулись. Сказали, да, что нам?
Возможно, но я не отмахивался.
Нет, я не про вас говорю, я в целом про как бы подход. А сейчас Huawei отмахивается, потому что может в данном случае. Хорошо, про ставку Центрального банка. С вашей точки зрения, потенциал для снижения остается?
Конечно.
Насколько?
Я думаю, что, знаете, там вплоть до 6%.
Да вы что?
Да. Риски, просто как бы вот еще раз, на мой взгляд, Центральный банк пересмотрел все риски, и как бы есть понятие, что как бы я вот с благодарностью говорю, что есть понятие, что основная угроза – это экономический спад, обвал. Вот он гораздо больше, чем плохие долги, чем инфляция.
Но обвал, он может происходить в долгую, потому что последние три месяца предполагалось, и помните, даже в зарубежной СМИ об этом писали, что, в общем, ожидали, что обвал произойдет в течение двух недель, а этого не произошло, и в клочью российскую экономику не порвали. Или слишком мало времени прошло, чтобы судить, порвали или не порвали.
Конечно, да, но это товарно-материальные запасы. То есть на складских помещениях все заполнены там комплектующими и так далее. То есть еще там... Месяц назад прохождение ТО, там вообще никаких проблем ни у кого не возникало.
И все.
И все.
7373948, телефон прямого эфира, пару звонков, пожалуйста, примем. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло, добрый день.
Вадим, добрый день, пожалуйста, Вадим.
Алексей Леонидович, ну вот я с чем хочу, с каким вопросом к вам?
Да.
Вот у нас почему-то все время заминают вопрос о географической и инфраструктурной оптимизации страны. Вот посмотрите, у нас население... Часть населения живет вообще в 19 веке. Какие-то там шишки, орехи собирают вдоль китайской границы, там, ну, понимаете, что творится. Здесь сплошь серая экономика, вот шабашники всякие, там, извоз и все такое, налоги не платят. Вот, и вот вопрос об экономической легализации и прозрачности экономической каждого человека и о том, что пора оптимизировать страну в плане инфраструктуры. Мы просто не тянем такое количество такой размазанной инфраструктуры. Вообще когда-нибудь будет ставиться или нет? Спасибо.
Понятно.
Да, спасибо. Спасибо. Я с вами, во-первых, полностью согласен. Но этот вопрос ставится, значит, это мы сейчас говорим о пространственной стратегии развития Российской Федерации, потому что...
Децентрализации даже.
Нет, это нет? Стратегия пространственного развития. В свое время главная организация, это такой есть СОПС, Совет по... производительным силам. Вот, ему уже 102-103 года, его курирует и Российская Академия Наук, и Министерство экономического развития. В свое время я его курировал тоже. Вот, и я просто могу так кратко предысторию. В 2013 году был принят 172-й закон о стратегическом планировании, и в рамках этого закона, в общем, необходимо было подготовить и ряд документов, как стратегический прогноз, вот стратегию пространственного развития Российской Федерации. Ну, надо было, да. В общем, она и готовится, но вопрос оказался гораздо сложнее. И как бы вот, ну, мне вот стратегия, она как бы не очень понравилась. К тому же, это вот действительно очень сложный такой вопрос, связан с региональным экономикой. Региональных экономистов тоже практически не осталось и так далее, вот.
Ничего.
Вот, то есть вопрос ставится, но вот четко разработанной стратегии пространственного развития регионального нет.
А вот интересно, просто даже с точки зрения экономической школы, эти экономисты были в свое время не нужны, а эту школу не формировали или что? Где этих людей брать-то теперь? Я понимаю, что у нас очень моден был аутсорсинг экономический в плане консультироваться с иностранными экспертами, но
нет,
сейчас
нет,
с этим
нет,
тоже
проблема определенная. Я сейчас говорю про Советский Союз.
Нет, а я уже про современность.
Да. Потому что, ну, точно так же, как в Советском Союзе была и система госплана, планирования и так далее. И как бы сейчас у нас получается, что достаточное количество рыночных экономистов, но когда мы говорим об усилении государства, которое там уже зашкаливает, и о каком-то госрегулировании, то... В общем, специалистов по госплану-то практически не осталось.
Не осталось. Хорошо. А есть ряд экономистов, которые говорят, так или иначе, Российской Федерации нужно все равно остаться частью глобальной экономики, безусловно, там закрываться от мира или закрывать страну от мира так или иначе не получится, хотя бы даже с точки зрения зависимости от энергетических ресурсов. Но здесь есть логика еще в следующем. Рецессию прогнозирует Международный валютный фонд, и говорит, что есть как бы неопределенность в отношении торговой политики, сокращение мирового ВВП, и плюс еще и самые богатые страны тоже будет трясти. То есть в данном случае тот кризис, который, в котором мы находимся или который нам грозит, он исключительно внутреннего характера, или этот кризис часть мирового кризиса все-таки?
Я думаю, что наш кризис, он часть мировой нестабильности. Я как бы... Пока, вот насколько я знаю, международные финансовые организации, они несколько снижают темпы роста. То есть пока речь идет не о рецессии, а не таком большом росте. Потому что рост закладывался очень оптимистичный на 2021-2022 года.
Так.
Вот, поэтому, ну, конечно же, вот введение санкций и разрыв отношений с Россией, он, конечно, негативно действует на многие страны, потому что, ну, во всех случаях это и рост цен на бензин, и рост цен на продовольствие.
А там это понимают, как вы считаете, что это тоже сказывается?
Я думаю, конечно, понимают. Конечно, понимают, но здесь вопрос политический.
7373948. Сергей Алексеевич, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос.
Да.
В чем вы видите негативный эффект от выбранной чисто формальной схемы оплаты за поставки газа за рубли недружественными странами? Почему, на ваш взгляд, мы не пошли на реализацию схемы оплаты вот за поставки газа за рубли, то есть по-настоящему? Ну, скажем, если бы недружественные страны могли бы получить рубли только от поставок в России критически нам необходимых товаров. Ну, например, электроники и так далее.
Понятно, спасибо.
Ну, я думаю, что мы все равно к этому придем, потому что, в общем, понятно, что вот корень, откуда идет требование поставок за рубли, потому что у нас курс счета в иностранной валюте, они все могут быть арестованы в евро. И...
Это защита, это способ защиты, безусловно.
Это защита. Естественно, можно было быть более твердым, можно быть помягче. Я думаю, я как бы согласен, что здесь надо это все делать постепенно, кому-то, может быть, пока давать возможность действовать согласно договорам.
Вопрос диалектический. После Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, считалось, что каждое последующее поколение в Советском Союзе жило лучше предыдущего. Ну, по уровню комфорта, способности что-то потреблять и так далее. Был определенный провал в 90-е годы, но все-таки. Сейчас, с вашей точки зрения, возникает ли риск, что будущие поколения могут жить в экономическом плане хуже, чем нынешние? Или нет?
Риск, конечно, есть, но я не хочу в это верить.
Но нет, здесь просто по законам экономики исключительно. То есть мы как будто бы подходим к какому-то этапу, что есть определенный глобальный слом экономической модели, что как будто бы вот это достигло своего предела. А что дальше, не очень понятно. Есть такое или нет?
Вы знаете, ну я всегда стоял, мне никогда не нравилось там термины типа «слезь с нефтяной иглы». Я всегда стоял за двухслойную экономику. То есть у нас есть сырье, нефть, газ. И это нас, как бы, это наш хлеб с маслом, а все остальное это икра, которую зарабатывать можно там, ну, различными там хай-теками и так далее. Вот. Но если у нас есть гарантия и для будущих поколений о том, что мы, ну, грубо говоря, не будем бедствовать, и у нас всегда будут ресурсы, я считаю, что это хорошо.
Ну да, но одно дело, когда есть газ и нефть, на этом можно расслабиться, потому что все остальное купим. И эта политика привела, ну, к определенному дисбалансу. В плане того, что да, нас сложно заместить на энергетических рынках, Но одним сырьем ты сыт не будешь, безусловно, как показывает практика сейчас, потому что просто-напросто за это сырье сейчас сложно купить все то, что, например, даже производится через, там, путем глубокой нефтехимии, ну, те же самые товары.
Я не считаю, что мы расслабились, я считаю, что мы могли бы, конечно, и более эффективно развиваться, но все равно... За последние десятилетия, ну, заметно, что у нас различные другие прочие отрасли тоже развились, и действительно это и нефтехимия, и это и IT, и это и сельское хозяйство, ну, и так далее. Можно много продолжать дальше. То есть у нас, конечно же, вот был амбициозный план 6% в год рост несырьевого экспорта.
Да.
Вот, но не 6. Но
он изначально был таким нереалистичным?
На мой взгляд, да. На мой взгляд, да, но все равно как бы рост идет. Рост идет, инвестиции идут, деньги в это вкладываются, то есть, в общем...
Интересно, что в Международном валютном фонде, как раз предупреждая о том, что будут определенные проблемы в ряде государств, особенно закредитованных государств, может быть, Штаты прежде всего имеются в виду, они сами себя закредитовали, но, короче говоря, пишут, что надо делать так, чтобы политика того или иного государства была направлена в первую очередь на нужды людей, а не на постоянное извлечение прибыли. И вот здесь у меня к вам вопрос. Это говорит Международный валютный фонд, который, в общем-то, многие страны загнал в довольно кабальные условия, предоставляя деньги и так далее. Это что за намек на социализм какой-то? Ну, про нужды людей.
Это смена парадигмы, да. Ну, действительно, вот... Последние лет 5 уже достаточно активно обсуждается тема. Это не только валютный фонд, это и ОЭСР, ОЭСИДИ.
Да, я поняла вас.
Вот, это о том, что снижение неравенства и сам даже процесс снижения неравенства является источником для экономического роста. В общем, вот это даже вот так рассматривается. Вот, поэтому да, такое вот. То есть это даже не идея социализма, а идея снижения неравенства.
Слушатели наши спрашивают, раздача вертолетных денег в последние 2 года в Штатах и бесконтрольное печатание денег, оно повлияло на мировую инфляцию и насколько?
Ну, повлияло, да, конечно.
Но теперь с этим надо же что-то делать, эту денежную массу что будут? Уменьшать, потому что с учетом, как бы, весь мир завязан на американскую экономику, и наша страна тоже. И как-то нас это тоже может коснуться. Или нет?
Ну, я думаю, что слухи, конечно, о замкнутости на американскую экономику, они преувеличены. Наверное, на финансовые рынки в большей степени. Я думаю, что это все равно будет постепенный рост процентных ставок, но незначительный. Вот, и я так думаю, ну, без сомнения, политика, то, что называется количественное смягчение, она не может продолжаться бесконечно, и, конечно же, это все должно было закончиться тем, что активы начинают дешеветь. Вот. Но между понятием «активы начинают дешеветь» и «обвал и кризис» все-таки дистанция колоссальная, и я так думаю, что вот я, во всяком случае, каких-то глобальных потрясений не ожидаю, хотя, на мой взгляд, наивысшая инфляция за последние 40 лет в Америке, это, в общем, тоже показательно.
Ну, то есть, а какие-то катаклизмы вы имеете в виду, как ипотечный пузырь там 8-10 годов, вы про это,
2007-го,
да? 2007-го, да. 2007-го года. Нет ли противоречий в том, что МВФ говорит, что нет механизмов передачи российских активов в Украине, а США и Европа заморозили активы, пытаются реализовать передачу активов? Ну, это про политику скорее, наверное,
это про политику, да.
Тут здесь... не экономика. Последний вопрос у меня к вам. То, что США запретили России обслуживать внешний госдолг, это о чем?
Ну, на мой взгляд, это провокация. Это провокация и, ну, в рамках санкций. То есть это подталкивание Россию к дефолту.
Техническому.
Ну, к техническому дефолту, да.
То есть у России деньги есть, но я их не возьму, потому что...
Нет, я вам не разрешаю платить, это вот так даже.
Я вам не разрешаю платить. И какие варианты есть?
Вариантов немного. Ну, я думаю, что это либо индивидуальные соглашения с инвесторами.
Ага.
Вот.
И все.
Ну, наверное, это какие-то там двусторонние переговоры с крупнейшими инвесторами и так далее. Либо, может быть, переговоры с Министерством финансов, который не продлил лицензию, Жанет Йеллен.
Алексей Ведев был с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Алексей Леонидович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо за приглашение, за внимание, да, спасибо.
Далее у нас рубрика «Потом новости». Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.